Эрика Джозеф Питер, сооснователь компании ElectroCore. Блуждающий нерв и иммунитет. Как использовать блуждающий нерв для борьбы со стрессом и предотвращения хронических заболеваний. Издательство АСТ. Читает Рустам Багизов. Глава первая. Вся клеточная биология в двух словах. Чтобы понять, как вегетативная нервная система, ВНС, иммунная система, в первую очередь макрофаги, и митохондрии взаимодействуют, влияя на боль, настроение, когнитивные функции, метаболизм, репродукцию и даже на продолжительность жизни, нам придется углубиться в клеточные функции и даже в некоторые молекулярные взаимодействия. Неподготовленному слушателю это может показаться непростым делом, но я предлагаю вам сделку. Вы сделаете все возможное, чтобы не падать духом перед лицом этой строгости, а я постараюсь изложить научные факты максимально просто и понятно. Кроме того, по мере необходимости я буду повторять ключевые концепции. Однако некоторые из них лучше объяснить сразу. Пожалуйста, прослушайте эту главу и при необходимости возвращайтесь к ней, чтобы освежить понимание, когда эти концепции встретятся позже. На языке живого. По разным данным, число типов клеток в организме человека варьируется от 150-200 до 400 и более различных типов. Кроме того, существует еще более 1000 типов клеток, которых нет в организме человека, от тех, из которых образуются перья и чешуя, до тех, что выделяют яды или вещества для строительства панцирей. Разумеется, нервная клетка человека сильно отличается от нервной клетки нематода, круглого червя. Поэтому, если разделять клетки еще и по биохимическим особенностям, число их типов становится просто огромным. Как бы то ни было, биохимия и основные функции почти каждой из этих клеток в значительной степени определяются наследственным материалом, длинными нитями сложной молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, сокращенно называемой ДНК. Главное различие между прокариотами и эукариотами заключается именно в том, как хранится этот генетический материал. В случае прокариот небольшие петли ДНК свободно плавают внутри клетки. У эукариот молекула ДНК устроена гораздо сложнее и хранится внутри ядра в виде плотно упакованной высокоупорядоченной структуры. Сама молекула ДНК состоит из двух длинных полимеризованных сахаров – дезоксирибозы, в которых каждый мономер соединен с одним из четырех плоских органических соединений, называемых нуклеотидными основаниями. Структуру ДНК часто сравнивают с винтовой лестницей. Полимеризованные сахара образуют скрученные перила, а нуклеотидные основания – ступени, соединяясь друг с другом в пространстве между перилами. Иными словами, нуклеотиды одной цепи совпадают с нуклеотидами другой цепи. Каждая из двух нитей молекулы ДНК закручивается вокруг другой, придавая ДНК тот самый вид двойной спирали. При всей своей красоте и способности кодировать тайные закономерности жизни, генетический код устроен относительно просто. Существует всего четыре нуклеотидных основания: аденин А, гуанин Г, цитозин С и тимин Т. Еще проще, в структуре двойной спирали аденин соединяется только с тимином А, Т, а гуанин только с цитозином Г, С. К тому же только одна из двух цепей двойной спирали действительно содержит код, например, кодирует какой-то ген, тогда как вторая лишь обеспечивает стабильность молекулы. Кодирующий участок обычно состоит из трех буквенных слов – триплетов пар оснований. Эти кодирующие участки представляют собой условные схемы для получения множества различных необходимых организму молекул, включая белки. Процесс превращения участка ДНК в полезную молекулу, например, белок, начинается с этапа копирования, в котором участвует специализированный белок – РНК-полимераза. Полимераза рибонуклеиновой кислоты, который считывает информацию на кодирующей нити двойной спирали и создает новую цепочку нуклеотидов, копирующую кодирующий участок. Эта новая цепочка состоит из молекул РНК. РНК имеет в основе тот же сахар, что и ДНК, рибозу, но с небольшим химическим отличием, которое в большинстве случаев препятствует образованию двойной спирали. Эти цепи РНК часто подвергаются разным модификациям как внутри ядра, так и вне его, после того, как их выведут из ядра специальные белки-шапироны. Когда вновь синтезированная РНК переносится из ядра в цитоплазму, один из ее классов, информационная РНК, ИРНК, доставляется к рибосомам, часто расположенным на мембране другой органеллы, называемой эндоплазматическим ретикулумом, ЭПР. Рибосомы – это крупные структуры, построенные из нескольких белков и специальных РНК, называемых рибосомальными РНК или РРНК. Подобно тому, как РНК-полимераза считывает ДНК для синтеза РНК, рибосомы считывают ИРНК и строят цепочки из аминокислот – пептиды. Эти цепочки затем сворачиваются уникальным образом, образуя белки. Поскольку каждая из букв в упомянутых трехбуквенных словах может быть одной из четырех, возможных слов множество. Некоторые из них означают начало и конец, а все остальные соответствуют определенным аминокислотам. Все живое на Земле использует один и тот же язык для кодирования своей генетической информации, и одни и те же слова кодируют одни и те же аминокислоты, из которых строятся белки. Таких аминокислот всего 20, поэтому у некоторых слов есть синонимы. Правда, есть одно очень интересное исключение из этого правила, и к нему мы вернемся позже, когда будем говорить о митохондриях и клеточном обмене веществ. Но в целом этот единый для всего живого язык – замечательное напоминание о том, насколько все живые существа похожи друг на друга, от крошечных бактерий до огромных синих китов. Такие разные клетки. Чтобы лучше понять происхождение и разнообразие жизни, ученые часто сосредотачиваются на различиях, деля мир на все более мелкие и максимально однородные категории. Так, все клетки делятся на прокариотические и эукариотические. Последние устроены сложнее, содержат ядра, большее количество органелл и более крупные молекулы ДНК. Приставки «про» и «эу» означают «до» и «истинный» соответственно, а «карио» означает наличие у клетки ядра и особого способа упаковки ДНК внутри него. Кроме того, у эукариот есть множество органелл, которых нет у прокариот. Прокариоты же устроены очень просто и во многом остались такими, какими существовали до того, как появились органеллы. Другие важные различия между прокариотами и эукариотами связаны с их наружными мембранами, а у эукариот еще и с мембранами органелл. Разные типы жирных кислот, которые прокариоты и эукариоты используют для построения своих мембран, позволяют эукариотам распознавать потенциально опасных патогенов. Например, специализированные белки, тонко настроенные на распознавание жирных кислот прокариотических мембран – таких как липополисахарид или ЛПС, могут запускать сильные воспалительные реакции. Эти тонко настроенные белки принадлежат к особому классу. Их структура позволяет им оставаться стабильными в наружных мембранах клеток. Некоторые из них могут изменять свою форму при контакте с определенными молекулярными структурами. Благодаря такому изменению формы, то, что находится снаружи клетки, вызывает изменения внутри нее, и клетка может воспринимать сигнал и реагировать на него, не поглощая само вещество. Например, так работают рецепторы. В других случаях белок, встроенный в мембрану, может открывать и закрывать поры в ответ на активацию. Такие белки называются каналами, и с их помощью клетка регулирует количество поглощаемых и высвобождаемых молекул, от крупных белков до крошечных заряженных частиц атомов, ионов. Некоторые ионные каналы могут открываться и закрываться в результате химических взаимодействий, выполняя тем самым одновременно функции и рецептора, и канала. Ионные каналы другого типа реагируют исключительно на разницу зарядов по обе стороны мембраны. Их называют потенциал-зависимыми каналами. Один из них, в частности, уже знакомый нам, альфа-7-никотиновый ацетилхолиновый рецептор, альфа-7-нейкер, играет центральную роль в том, как вегетативная нервная система взаимодействует с иммунной и контролирует ее. Химические и электрические сигналы. Прокариоты способны образовывать колонии и даже менять свое поведение в зависимости от положения внутри колонии и ее размера. Эукариоты же, более сложные и эволюционно продвинутые, способны образовывать целые многоклеточные организмы с гораздо более выраженной дифференцировкой функций клеток. У многочисленных организмов есть специализированные клетки, которые научились выделять и воспринимать химические вещества, выделяемые другими такими же клетками, используя этот язык для координации биохимических процессов. Молекулы, с помощью которых однотипные клетки общаются друг с другом, часто объединяют общим термином, чтобы отличить их от химических веществ, используемых клетками других типов. Например, иммунные клетки обычно общаются с помощью молекул под названием цитокины, а жировые клетки – адипоциты, с помощью адипокинов. Нейроны же обычно выделяют нейромедиаторы и общаются с их помощью, посылая очень быстрые электрохимические сигналы по своим длинным трубчатым отросткам. Если точнее, нейрон состоит из трех основных частей – тела клетки, дендритов и аксона. В теле клетки находятся ядро ДНК и большинство основных органелл. Митохондрии – важное исключение, о которых мы поговорим подробнее позже. Аксон, их может быть несколько, но чаще всего один. Это длинный трубчатый отросток, по которому проходит электрический сигнал при возбуждении нерва. Дендриты – пальцевидные выросты клетки, которые тянутся к аксонам других нейронов и соединяются с ними через синапсы. Возбуждение нейрона, нервный импульс, возникает благодаря работе последовательного ряда ионных каналов, которые быстро открываются и закрываются последовательно. Запуск импульса часто инициируют нейромедиаторы, вызывая медленное изменение заряда на мембране. Разница между зарядом снаружи и внутри клетки уменьшается до тех пор, пока не достигнет определенного уровня, порога возбуждения. В этот момент открывается множество потенциально зависимых ионных каналов, и внутрь клетки стремительно входит еще больше заряженных частиц. Когда это происходит на каком-то участке, обычно начиная с тела клетки, по аксону волной открывается каскад ионных каналов. Быстрая деполяризация выравнивает заряды по обе стороны мембраны, и каналы тут же закрываются. Когда градиент приближается к нулю, открываются другие потенциал-зависимые каналы, и заряд начинает течь в обратном направлении, восстанавливая исходную разницу потенциалов. Обычно в этом процессе возникает небольшой перелет, овершут, после которого клетке нужно отдохнуть, чтобы вернуться в истинное состояние покоя. Этот период называется рефрактерным и длится несколько миллисекунд. Возбуждение с одного нейрона передается на следующий с помощью нейромедиаторов. Клетка, выделившая нейромедиатор вместе со вспомогательными клетками, которые следят за синапсом, затем забирает обратно остатки неиспользованного медиатора. Этот процесс называется обратным захватом. За несколько десятилетий открыто и изучено множество разных нейромедиаторов. Ученым, проделавшим эту работу, присудили удивительно много Нобелевских премий. Нейроны часто специализируются на выделении одного какого-то типа медиатора. Например, глутамат – особенно важный нейромедиатор, потому что он обычно вызывает возбуждение клетки-мишени, поэтому его называют возбуждающим. Нейроны, выделяющие глутамат, часто называют глутаминергическими. Аналогично, нейроны, выделяющие дофамин и ГАМК, ГАНА-аминомасляную кислоту, называют дофаминергическими и ГАМКергическими. Вегетативная нервная система, ВНС. Нейроны своими отростками пронизывают почти каждый кубический миллиметр нашего тела. Их длинные, похожие на кабели аксоны, простираются на макроскопические расстояния от миллиметров до десятков сантиметров. Ежеминутно в нашем теле выполняется множество функций, и мозг постоянно следит за ними. Нейроны и их связи образуют так называемую вегетативную нервную систему, ВНС. Через нее мозг контролирует и регулирует частоту сердечных сокращений, артериальное давление, дыхание, пищеварение, а также кардиологическое как мы увидим иммунную систему и обмен веществ. Мозг наблюдает за телом и управляет им без участия сознания, или может взять на себя управление теми процессами, которые вы способны регулировать осознанно, например, дыханием и морганием, когда вы о них не задумываетесь. Как уже отмечалось, у ВНС есть два отдела, словно инь и ян. Первый – симпатический. Его крупнейшие структуры – симпатические нервные цепочки, идущие вдоль передней поверхности позвонков. Они образуют узлы на каждом уровне позвоночника. В каждом из этих узлов нервные волокна ответвляются и соединяются с произвольными и непроизвольными волокнами от корешков спинного мозга, чтобы контролировать все непроизвольные мышцы – от сердца и диафрагмы до мышц пищеварительного тракта. Даже гладкая мускулатура артерий и других сосудов, несущих лимфу, мочу и всевозможные секреты, находится под сильным влиянием симпатических волокон. Симпатический отдел ассоциируется с режимом «бей или беги» или реакцией на угрозу. Другая сторона ВНС – парасимпатический отдел. Его главный компонент – блуждающий нерв, который спускается из ствола мозга вместе с сонными артериями и яремными венами по обеим сторонам шеи, буквально внутри оболочек, содержащих эти важнейшие сосуды. Подобным же образом нервные волокна блуждающего нерва соединяются с органами и тканями, высвобождая свои нейромедиаторы и влияя на функцию всего от пищеварения до частоты сердечных сокращений и дыхания. Как мы увидим, блуждающий нерв может влиять на метаболизм, иммунную функцию и даже свертываемость крови. В отличие от симпатического, блуждающий нерв является преимущественно сенсорным, то есть большая часть его волокон передает информацию в мозг. Активность блуждающего нерва ассоциируется с режимом отдыха, пищеварения и восстановления. Два отдела ВНС обычно являются противоположными силами. Неудивительно, что высвобождаемые ими нейромедиаторы разные. Симпатические нейроны обычно высвобождают норадреналин. Парасимпатические волокна, спускающиеся в тело, высвобождают ацетилхолин. Поэтому они называются холинергическими. ВНС можно рассматривать как третий компонент иммунной системы. Обычно иммунную систему принято делить на две подсистемы – врожденную и адаптивную. Первая реагирует на угрозы и повреждения мощным воспалительным ответом, который, откровенно говоря, довольно неизбирателен и может вызывать недомогание даже тогда, когда пытается защитить. Врожденная иммунная система борется с ветряной оспой при первой встрече, и при этом вы чувствуете себя больным. Адаптивные иммунные клетки учатся на предыдущих встречах и создают очень специфические инструменты, например, антитела и Т-клетки, способные быстро уничтожать патогены при повторной встрече. Она реагирует так быстро и точно, что вы не болеете в этой борьбе. Теперь в этом контексте рассмотрим роль мозга и нервной системы. Сеть нервов и их вспомогательных клеток позволяет нам реагировать на ситуации так, чтобы избежать травм или контакта с вещами, которые могут нанести ущерб или вызвать болезнь. Например, мы рефлекторно реагируем на тепло или острые предметы. Олени инстинктивно знают, что нужно убегать от хищников. Собаки лают на незнакомцев. Животные, включая людей, избегают плохо пахнущих вещей, и наше осознанное восприятие их как вредных связано с тем, что они могут нам навредить. Мы отказываемся пить мутную или зеленую воду, избегаем есть то, что плохо пахнет, или вырываем что-то противное, случайно проглоченное. Все это инстинктивные и приобретенные реакции нервной системы, которые являются частью нашей проактивной иммунной системы. Ключевой момент. Вегетативная нервная система, ВНС, запускает в нас инстинкт борьбы, бегства или избегания опасности. В процессе этого ответа происходит усиление симпатической активности или симпатического тонуса, что в свою очередь приводит к высвобождению норадреналина в мозге и на периферии. Когда опасность исчезает и угроза больше не ощущается, парасимпатический тонус усиливается и происходит выброс ацетилхолина. Это соответствует высвобождению сдерживаемой энергии и переходу в режим отдыха, пищеварения, восстановления и исцеления. Важность этого процесса лежит в основе данной книги. Но прежде чем мы перейдем к нему, необходимо объяснить еще несколько ключевых участников этой поистине удивительной истории. Митохондрии. Если вернуться к эукариотическим клеткам, то можно заметить, что они, будь то одноклеточная амеба или клетки эпителия пищеварительного тракта слона, обладают одной общей чертой, которая является их главным преимуществом – митохондрии. Фактически мы могли бы разделить прокариот и эукариот не по наличию ядра, а по наличию митохондрий. Все клетки с ядром обладают и митохондриями, что почти наверняка связано с тем, что органеллы были бы невозможны без энергии, которую предоставляют митохондрии.